Спасибо, Семен. С новостями нас познакомил Семен Шацкой. Что касается погоды, то 1 же декабря сегодня вроде как должна начаться зима. Но если кто ищет зиму, так ему на Урал, в Западную Сибирь, Тура, Норильск. Вот Тура минус 36, Норильск минус 30, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Салехард, Воркута, там везде минус 23-26. Ну, а на европейской части территории России, конечно, на зиму все это совсем не похоже, хотя есть такие вот солнечные регионы, где температура чуть-чуть ниже нуля, 0-2, вот Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Саранск, ну а по западной, там вот солнечно в этих городах, которые я назвал, мороз и солнце. Ну, а что касается вот западной границы европейской части России, то тут дожди сплошные. В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют и сегодня, и завтра, и послезавтра дожди. Температура плюс 4-6 вот сегодня днем. Ну, так она и будет колебаться. 4-6, 5-7. Вот примерно так. Влажность воздуха, естественно, высока, 93% сегодня, давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Москве сегодня вроде бы без осадков, но это ненадолго, завтра уже к вечеру ожидается дождь. Сегодня температура еще пограничная, минус 1, плюс 1, а дальше пойдет потепление, опять-таки те же самые плюс 4-6, плюс 5-7 завтра, послезавтра. Ну, возвращаясь в день сегодняшний, минус 1, плюс 1, как я сказал, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа. Каждый из них полон разных важных и интересных тем. В первом часе поговорим мы о слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской и о том, какие стихи печатают в Саратове на детских тетрадках, и о том, почему отношения между венграми и словаками в очередной раз напряглись. Ну, а тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, тема связана со СПИДом. У нас будут, естественно, посвященные этой теме тоже материалы в программе, которые как-то настроят вас, что ли, на соответствующий лад, чтобы обсуждать с нами эту тему. Как, по вашему мнению, стоит бороться с распространением СПИДа? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», естественно. Ну и смс-сообщение можно с мобильных телефонов отправлять на номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Московском окружном военном суде продолжится слушание по делу об убийстве Анны Политковской. Напомню, что вот в прошлый вторник процесс, в котором объявили перерыв как раз до 1 декабря, был досрочно возобновлен и объявлен открытым для общественности. А о том же, как события развивались дальше, нам расскажет сейчас Вероника Баде.
Во вторник суд решил, что процесс будет проходить в открытом режиме. Однако далеко не всех желающих пустили в зал. Телевидение, например, туда не попало. На слушаниях присутствовали около полутора десятков журналистов, в основном представители печатных изданий, информационных агентств и радио. Как в такой ситуации можно оценить степень открытости процесса? Такой вопрос я задала Карине Москаленко, адвокату семьи Политковских.
Я удовлетворена, что было вынесено решение рассматривать дело в открытом судебном заседании, но одна скамья для прессы в таких условиях стесненных. Это ненормально. И это не проблема только этого суда, это вообще проблема российского правосудия. Вообще судебная система не любит гласности.
В среду государственные обвинители начали знакомить присяжных с доказательствами по факту убийства. В частности, с заключениями судебно-медицинской и судебно-баллистической экспертизы. Последняя сделала вывод, что убийство было совершено при помощи нестандартного пистолета, переделанного из газового. В четверг дали показания дети Анны Политковской, Вера и Илья. По словам Веры, мать в последние дни жизни не просила ее соблюдать осторожность, так как на лестничной клетке она постоянно встречала каких-то странных незнакомых людей. Илья Политковский сообщил суду, что в адрес матери в последние годы регулярно поступали угрозы, связанные с ее журналистской деятельностью.
Мама пыталась оберегать семью, там, меня, сестру от подобной информации. Но в общем, иногда мы об этом узнавали и это обсуждали. Были некоторые угрозы по некоторым публикациям. Долгое время, 5 лет точно.
Последний раз Илья Политковский говорил с матерью по телефону 7 октября 2006 года около 2 часов дня, когда она стояла у кассы в магазине «Рамстор», а потом поехал к ней домой, чтобы помочь разгрузить покупки, но в живых Анну уже не застал. Государственные обвинители продемонстрировали присяжным раскадровки видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения в районе, где жила Анна Политковская. На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской, а в день убийства вошел в подъезд непосредственно перед Анной и затем очень быстро оттуда выскочил. У Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской, есть замечание по поводу того, как государственное обвинение представляло доказательства.
Государственный обвинитель позволял себе ряд высказываний, какие не должны звучать в зале суда. Скажем, показывалась фотография, а комментарий делался о том, чего на этой фотографии нет. Например, идет мужчина по улице, а государственный обвинитель говорит: «Вот, пожалуйста, мужчина выходит из автомобиля».
Адвокат Мурад Мусаев также заявил прессе, что в деле есть упоминание о заказчике убийства.
Никого конкретного. Здесь абстрактное обозначение. Некий политический деятель, недовольный критическими публикациями в свой адрес.
Политический деятель российский?
Да.
Сегодня в 11 утра слушания по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде будут продолжены. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
7:13 московское время. В студии рядом со мной Михаил Шевелев, который уже на протяжении, ну, фактически третьей недели без устали знакомит нас с тем, что пишут центральные российские газеты. Сжился практически коллегой с ними. Доброе утро.
Доброе утро. Втянулся, не спорю. Зрелище увлекательное. Чем богаты российские газеты сегодня? Российские газеты сегодня богаты отголосками прошлой недели и рассказами о событиях, которые будут занимать их и нас на неделе наступившей. Газета «Коммерсант» – наиболее сенсационная публикация, по крайней мере, из тех, что мне попали с сегодняшнего дня. Это информация о том, что сорвано заседание Высшего Госсовета по созданию союзного государства России и Белоруссии. Оно должно было состояться сегодня, но приезд Александра Лукашенко в Москву откладывается на неопределенное время. Причина – расхождение во взглядах на пути строительства единого государства. Газета «Коммерсант» отмечает также, что возникли серьезные препятствия не только на пути строительства единого государства, но и на пути создания единой системы ПВО. Ни государства, ни ПВО, констатируем мы. В газете «Коммерсант» еще одна публикация о первой серьезной забастовке среди гастарбайтеров. Забастовали таджикские строители в Екатеринбурге. И отметим еще публикацию в газете «Ведомости» о новациях в помощи безработным, заем пострадавшим участникам ипотеки. Об остальных публикациях в следующих выпусках.
Спасибо, Михаил, но следующий выпуск не за горами. Михаил Шевелев вернется к нам в студию примерно через полчаса. Ну, а сейчас в Москве 7:45, и я напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Жертвами нападения на милицейский патруль в Махачкале в воскресенье вечером стали 4 человека. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В Москве, в Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. А в 10:07 по московскому времени сегодня вы можете услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу, в которой будут подведены, как всегда, итоги прошедшей недели. Ну, а итоги что в себя включают? Естественно, футбольные еврокубки, некоторые важные события в чемпионате России по баскетболу, ну и окончание шахматных олимпиад в Дрездене тоже пришлось на эту вот прошедшую неделю, естественно. Рубрика «Экономика большого спорта», «Телеобозрение», все наши, так сказать, традиционные рубрики тоже на месте. В общем, как всегда, программа «Прессинг» насыщена. 10:07 по московскому времени. Ну, а я пока о новостях спорта вам и расскажу, собственно. Но все-таки, хоть и погода за окном в Москве совсем не зимняя, мы не забудем, что зимний сезон-то, сезон зимних видов спорта начался, набирает ход. Вот много событий прошло в Кусаму в Финляндии, вчера там состязались и двоеборцы, например, и к радости местной публики по итогам очередных состязаний два финна заняли первые два места, это Анси Куивуранта и Янни Рюйненен, ну а третьим оказался Таито Такахаси, японец. И мастера лыжных гонок тоже состязались, это были гонки классическим ходом вчера, тоже вот финка победила на дистанции 10 километров Айна Кайса Сааринен, а вторая представительница Финляндии Вирпи Куйтунен заняла второе место, опередив норвежку Марит Бьорген. Ну, мужчины, зато вот у мужчин норвежский был триумф. На дистанции 15 километров победил Мартин Йонсрут Сундбю. Чех Лукаш Бауэр занял второе место, Сами Яуха Ярви Финн третье. А горнолыжники тем временем в Северной Америке состязаются. Вот второй этап Кубка мира у женщин прошел в США, в Аспене, штат Колорадо. Там они на дистанции слалома соревновались. Сарка Загробская из Чехии показала лучшее время. Австрийка Николь Хосп стала второй, финка Таня Путянин третий. А у мужчин в Канаде, в Лейк-Луис, прошли соревнования по супергиганту. И здесь 36-летний, ну почти 36-летний, на следующей неделе ему исполнится 36 лет, австриец Герман Майер одержал первую за почти 3 года победу, а всего 54-ю в карьере, напомнил, так сказать, великий мастер о себе. Итак, Герман Майер победил, Джон Кучера, канадец, показал второй результат, швейцарец Дидье Кюш третий. Ну вот таковы новости зимних видов спорта, ну естественно через час мы разговор о спорте продолжим уже других видах его поведем. Ну, а сейчас мы, как всегда, по традиции от спорта плавно переходим к экономике и слушаем Сергея Синицкого.
Центральный банк России с 1 декабря повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 12 до 13% годовых. Это уже шестое ее повышение с февраля 2008 года, когда она составляла 10%. Тем не менее, и новая ставка остается, видимо, отрицательной на фоне высоких темпов роста цен. За 10,5 месяцев этого года инфляция в России уже составила 12,3%. Золотовалютные резервы России за неделю с 14 по 21 ноября сократились на 3,6 миллиарда долларов, это 0,8%, и составили в итоге 450 миллиардов. Таким образом, с середины августа, когда резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 25%. Совет Федерации одобрил проект закона, предусматривающего ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Всего за пять последних месяцев мировые цены на нефть снизились в три раза. Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, от 5 до 7%. Такие данные представил директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, сократится в 2009 году на 0,9%, а экономики 15 стран еврозоны на 0,6%. Причем возобновление экономического роста как в США, так и в еврозоне можно ожидать не ранее третьего квартала будущего года. Такой прогноз представили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Их прогноз для России – рост экономики в 2009 году на 2,3%, почти втрое меньше, чем в 2008. В Японии, второй по величине экономики мира, объем промышленного производства сократился в течение октября сразу на 3%, хотя еще в сентябре он увеличился на 1%. По прогнозу Министерства экономики Японии, в ноябре объем промышленного производства в стране может сократиться на 6,4%, а в декабре еще почти на 3%.
К тому, что рассказал Сергей Синецкий об экономике, добавлю. Официальный курс рубля сегодня составляет 27 рублей 61 копейку за доллар США и 35 рублей 72 копейки за евро. Таковы были новости экономики, а мы вернемся сейчас к политике и узнаем, какую роль играет в ней и русский интернет, и Борис Гребенщиков. Вот такова тема очередного выпуска рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В четверг Борису Гребенщикову исполнилось 55 лет. Дата не круглая, так сказать, полуюбилей. Но, тем не менее, поклонники группы «Аквариум», российская власть и официозные средства массовой информации отметили это событие. Дмитрий Медведев поздравил Гребенщикова, а ОРТ показал документальный фильм о юбиляре под названием «Песни счастливого человека». К фильму мы еще вернемся, но пока о том, что было по поводу 55-летия БГ, как его называют поклонники, в русском интернете. Сайт Лента.ру организовал онлайновое интервью с БГ, пока можно прочесть только вопросы, которые присылают читатели, а ответы будут вывешены приблизительно 5 декабря. Впрочем, вопросы, быть может, интереснее возможных ответов. Гребенщиков славится умением понравиться всем, не сказать ничего резкого, подействовать умиротворяюще. Таков имидж героя русского рока. Мудрый, доброжелательный, несколько отстраненный, с хитрецой. И имидж этот последние годы не меняется. А вот вопросы задают разные люди. Оттого и любопытно. Вот некоторые из них. Вопрос дежурный.
Уважаемый Борис, расскажите, какую роль в вашей жизни и творчестве сыграл Ленинградский университет?
Типично фанатский вопрос.
Расскажите, пожалуйста, кто главный герой моей любимой песни «Человек из Кемерово»?
Интеллигентный вопрос.
В последние лет 40 фолк, как и современная народная музыка, занял свою определенную нишу. А как считаете, может ли такая музыка потеснить в дальнейшем попсовую безвкусицу и тот самый рок, который уже давно мертв?
Вопрос несколько бестактный.
Ныне покойный Егор Летов пел: «Если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков. А кем были бы вы, если бы могли выбирать себя?»
Философский вопрос.
Часто в ваших текстах поднимаются основополагающие онтологические вопросы. В этой связи хотелось бы спросить вас, какое место в вашем творчестве занимает религия вообще и, в частности, православие?
И, конечно же, политический.
Уважаемый Борис Борисович, не кажется ли вам, что нынешняя социально-политическая ситуация в России напоминает таковую в СССР в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века?
На сайте газеты.ру можно прочесть новость о президентском поздравлении БГ.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил Бориса Гребенщикова с 55-летием, отметив, что будет ждать новых песен музыканта, сообщает официальный сайт Кремля. По мнению Медведева, талант, энергия и яркая индивидуальность позволили Гребенщикову стать одним из первых в России музыкантов, чье творчество стало для многих воплощением свободы, к которой стремится каждый человек. Песни группы «Аквариум» знают и любят слушатели разных поколений и разных стран. Как и все ваши поклонники, буду с интересом ждать ваших новых песен. Желаю вам творческих успехов, здоровья и всего самого доброго, говорится в Телеграме.
И вот тут мы возвращаемся к документальному фильму о юбиляре, показанному на ОРТ. Он вызвал в русском интернете самые противоречивые отклики. Обзор того, что пишут блогеры в живом журнале о 55-летии Гребенщикова, и о том, что за фильм показали на Первом канале, Ольга Серебряная.
Очередной день рождения музыканта, который сам по себе никакого особенного значения не имеет, оказался достаточным поводом для того, чтобы разные сферы российской информационной среды проявили особенности своего устройства. Желтая пресса сработала по своим законам. Совместив день рождения БГ и недавние теракты в отелях Мумбаи, желтые интернет-порталы выдали сообщение о том, что музыкант потерялся в Индии. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Однако определенное состояние сенсационности было достигнуто, то есть информационный повод с точки зрения желтой прессы отработан. Мировой журнал, пестрящий поздравлениями музыканту, выдал иное содержательное наполнение. Пользователь Бершицкий повесил ссылку на запись передачи 86-го года «Музыкальный ринг» и поведал своим читателям, каким мощным подспорьем в противостоянии позднесоветскому обществу послужили для него песни «Аквариума». Цитирую. «На рукаве школьной формы тогда была такая клеенчатая нашивка с нарисованной открытой книгой. Я написал на книжке. В игре наверняка что-то не так. Классный руководитель заставил спороть безобразие. Далее следует указание к действию». Цитирую. «Тем, кто этого не видел, обязательно надо сходить по ссылке и устроить себе вечер у телевизора 86-го года. Мы с женой недавно так и сделали. Впечатление мощное. Это была великая группа. И Ляпин, и Титов, и Романов. И сам БГ, который просто добросовестно играл роль фронтмена и очень естественно и позитивно отвечал на все дурацкие совковые вопросы. Вывод, правда, делается для дня рождения неожиданный». Цитата. «Аквариума нет, а нынешний БГ похож на козла, что еще сказать? Отвечать больше некому, потому что где, собственно, та молодая шпана». Вообще, тема старого и нового аквариума развернулась в блогах не в пользу ныне действующей группы. В обсуждении день рожденных постов пользователя Малпа сторонники аквариума 80-х красочно описывали мощь тогдашней музыки БГ и категорически отвергают все, связанное с группой после альбома «Равноденствие». Между тем, телеэфир тоже откликнулся на некруглую годовщину музыканта. Первый канал показал поздравительный фильм «Песни счастливого человека». И это поздравление оказалось, пожалуй, наиболее содержательным. Фильм уже в который раз рассказывает биографию музыканта. Однако биография эта приобрела в изложении Первого канала новые акценты. Во-первых, БГ – друг КГБ. Рутинная фраза Гребенщикова «Рок-клуб был создан потому, что, видимо, КГБ решило, что лучше этих рокеров собрать в одном месте, чтобы легче их контролировать, спасибо им за это большое», прозвучала в самом начале фильма в виде некоего пароля допуска на Первый канал. Во-вторых, БГ – образцовый россиянин, активно поучаствовавший в улучшении демографической ситуации в России. Отец троих детей. Детям и женам в картине было отведено исключительно много времени. Третье. БГ – православный христианин. Одним из основных спикеров в фильме выступил некий отец Сергий, много рассказывавший аудитории Первого канала о православной направленности песен юбиляра. Фраза Сергея Соловьева о том, что буддизм Бориса есть следствие широты его православного сознания, должна была окончательно убедить зрителей, видящих на экране сидящего в лотосе БГ, в русской традиционности героя передачи. Четвертое. Актер Олег Меньшиков, впервые оказавшийся фигурантом фильма о Гребенщикове, почему-то давал свое интервью на фоне фотографии премьера Владимира Путина. Пятое. Американский период жизни юбиляра оказался выделенным в отдельную тему, по поводу которой все участники передачи в один голос высказались негативно. Таким образом определился облик нового российского героя. Завершила фильм удивленное восклицание Бориса Борисовича. И что, неужели это все?
Петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Вот так интересно можно праздновать дни рождения. Их у человека же много бывает. Каждый раз может открываться он по-новому. Ну да ладно, мы продолжим после сводки новостей наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Пока же сообщу вам, что в 14.07 сегодня в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Артефакт». Литература и зло. Вот такова ее тема. Как современная литература описывает социальное и метафизическое зло? Что является злом для писателя, читателя и издателя? Вот это Елена Фанайлова, ведущая программы, будет обсуждать со своими гостями. Итак, 14.07, «Свобода в клубе Артефакт». Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Электроснабжение по временной схеме планировалось возобновить в 6 часов по московскому времени. Жертвами нападения на милицейский патруль в Махачкале в воскресенье вечером стали 4 человека. Среди погибших трое сотрудников милиции и случайный прохожий. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. Об этом сообщает в понедельник газета «Коммерсант». В Москве прошел митинг протеста против нападений на общественных активистов. Участники акции пришли выразить поддержку журналисту Михаилу Бекетову, лидеру профсоюза завода «Форд» Алексею Итманову и другим пострадавшим активистам. Аналогичная акция прошла в Петербурге. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве на очередном съезде Коммунистической партии Российской Федерации делегаты приняли новую редакцию программы КПРФ. Геннадий Зюганов вновь избран лидером партии. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что правительство приняло меры по охране морских и воздушных границ страны в связи с нападением боевиков на Мумбай. Ранее министр внутренних дел Индии Шиврай Патил подал в отставку. Пакистанский президент Асиф Али Зардари в интервью газете Financial Times призвал Индию не мстить и предостерег, что провокации, так он назвал нападение на Мумбай со стороны не связанных с государством групп боевиков, несут в себе угрозу новой войны между ядерными странами и соседями. Избранный президент США Барак Обама сегодня на пресс-конференции в Чикаго назовет имена тех, кто в его администрации будет отвечать за вопросы национальной безопасности. Ожидается, что новым госсекретарем США станет сенатор Хиллари Клинтон.
Ну а что касается погоды, то, конечно, разброс температурных показателей на огромной территории России просто поражает, где-то минус 36, как в Туре, где-то плюс 10, как в Сочи. Ну, на европейской территории России вообще все не похоже на зиму никоим образом. Температура преимущественно плюсовая везде. Вот в Санкт-Петербурге сегодня плюс 4,6, а будет там, допустим, в среду даже плюс 5,7. Еще, то есть, чуть-чуть повысится температура. Дожди будут лить безостановочно, по прогнозам синоптиков. Вот сегодня весь день. Да. Атмосферное давление 755 миллиметров тутного столба, влажность воздуха 93%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну и в Москве примерно то же самое. Ветер южный 3,6 метров в секунду тоже, влажность воздуха 92% и давление такое же 755 миллиметров тутного столба. Но осадков зато не прогнозируется. Ну и чуть-чуть попрохладнее, конечно же. Минус 1, плюс 1, хотя это вот сегодня, а в ближайшие дни тоже ждет потепление, опять те же плюс 4,6, плюс 5,7 и так далее. Ну а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и решили вот с вами поговорить сегодня о СПИДе, и вопрос наш с этим связан. Челябинская область вот очень высокое место занимает по абсолютному количеству выявленных ВИЧ-инфицированных человек. Вот седьмое место во всей Российской Федерации она занимает, и о том, как здесь помогают людям, имеющим положительный статус, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Челябинск – один из немногих городов России, где действует муниципальное учреждение, занимающееся психологическим и информационным сопровождением ВИЧ-положительных людей, профилактикой распространения СПИДа и наркомании. Здесь проводят группы поддержки, консультации психологов, семинары и тренинги по сохранению здоровья. В центре «Компас» работают волонтеры, а также равные консультанты. Ими называют тех, кто, имея ВИЧ-положительный статус, оказывает различную помощь таким же, как они. Равиль заразился, как он предполагает, более 10 лет назад. Сегодня он равный консультант Челябинского центра «Компас».
Мне диагноз вообще поставили в колонии, это был 2001 год. Период заражения, период, ну, пока я сидел, и в то время, когда с 95-го кололся, по 2000 год, именно вот этот период заражения был. Точно не могу сказать, но знаю, что примерно где-то около 10 лет. Пережил спокойно, принял диагноз, и сейчас принимаю активное участие в организации. А человек, если ты его располагаешь на общение, в принципе, то он идет на контакт. Я рассказываю маленько о себе, рассказываю о том, что как я заразился, сколько лет с этим уже живу, и человек более располагается на такие вещи. Почему? Потому что он непосредственно находится в данной же проблеме, ему намного попроще поговорить, и в нем появляется множество вопросов, на которые мы начинаем просто отвечать. Терапия, лечение, дети, допустим, можно ли строить семью, там, допустим.
Равиль считает, что одна из серьезных проблем для ВИЧ-положительных — это найти в себе силы открыть свой диагноз. Но случаи дискриминации и стигматизации заставляют их закрываться и опасаться, что информация станет достоянием родственников, друзей и коллег.
Мы призываем к тому, чтобы вести на самом деле открытый образ жизни, чтобы не сухариться, не прятаться, а чтобы наоборот общество людей не настраивать против себя, потому что, как говорят, начинают делить, я ВИЧевой, этот не ВИЧевой, и создают себе, грубо говоря, коалицию какую-то определенных людей. И с такой системой живут уже. Говорят, вот все, мы там нищие, мы там бедные, мы там вот такие вот плохие. А наоборот, я считаю, что ВИЧ-инфекция, в принципе, она не должна являться проблемой для дальнейшей жизни вообще.
Надежда работает в центре как доброволец. Она будущий психолог и пришла сюда год назад.
Ну, вообще, вот когда не с кем, например, поговорить, просто людям хочется высказаться и получить какую-то поддержку. Вот это вот, наверное, основная функция, как вот доброволец я осуществляла изначально даже. что просто поддержать человеку, дать необходимую информацию, то есть базовую. Mm-hmm. Иногда даже человек просто не знает, как поступить в какой-то ситуации. И как психолог и социальный работник тоже что-то посоветовать, помочь куда-то обратиться, если это возникает необходимость.
Официальная статистика гласит, что в Челябинской области более 22 тысяч ВИЧ-инфицированных. Каждый год их число увеличивается в среднем на 10%. Специалисты утверждают, что реальная цифра больше в 3-4 раза. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Как, по вашему мнению, стоит бороться с распространением СПИДа? Такой мы задаем вам сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Екатеринбурге.
Предохраняться как еще? Ну, в школе рассказывают. Брат рассказывает, был разговор. Да не, ну все, в школе рассказали, все понятно.
Во-первых, нужно всем проверяться, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Во-вторых, не употреблять наркотики, беспорядочных половых связей. Ну, это все известно, на мой взгляд. В школах, в университетах это достаточно распространено, и все об этом знают. Буквально несколько дней назад около университета стояла машина, проверка на ВИЧ ходили, никто не боится сдать каплю крови и узнать.
Запреты какие-то не помогут. Есть одно средство борьбы, это максимальная информация и доведение особенно до молодежи. Пугающая есть информация, пугают на каждом шагу, а кто ее считает пугающей? Это как-то надо разъяснительно делать.
Ввести более ужесточенные законы в отношении распространителей этих наркотиков. Ну если уж колятся, тогда бесплатно выдавать шприцы, что ли. Больше проводить культурно-массовых мероприятий, где ведется пропаганда здорового образа жизни.
Пропагандировать безопасный секс.
Надо просто больше давать информацию молодежам о самой болезни, как она распространяется, как можно защититься. Мы на ОБЖ изучаем, у нас темы, отдельные предметы.
Просто себе не принято разговаривать о таких вещах вообще. Даже не спрашивал, честно.
Можешь попробовать.
Предохраняться, наверное, если уж не втерпешь. Но так, наверное, случайные связи не стоит на стороне иметь. Дома особо не обсуждают эту тему. Непривычно мне так обсуждать. Родители не особо воспримут эту тему радостно. Понимают, что я понимаю. И понимание в семье, короче, есть.
Половая профилактика молодежи, половая культура. Информации достаточно во всех учебных заведениях. Я сама медик. С нашей стороны каких-то упущений, каких-то недоработок нету. То есть профилактика со всеми ведется. Но беспорядочные половые контакты в основном идет, потому что женское население сейчас растет. Больные СПИДом. Каждый пятый, можно сказать. И уже умирает от СПИДа очень много.
Предохраняться надо. Не думает народ, занимаясь сексом. Как обычно это делается. Бездумно все. На скорую руку. Поэтому, когда перед входом там или где-то там непосредственно в каком-нибудь клубе, если это все передается доходчиво, то уже человек начинает думать, да так, когда покупаете там, предохраняйтесь, это, конечно, доходит, но не до всех. А если в местах отдыха, то это уже будет более наглядно.
Молодежи просто думать нужно больше, вот и всего лишь. Просто сейчас время такое, что просто люди безбашенные. Думать надо больше, вот и все.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, следует бороться с распространением СПИДа. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат его новости медицины.
Врач Владимир Пилипенко, осужденный на 11 месяцев отбывания наказания в колонии-поселении по делу Софья Кулевец, скончавшийся на прошлой неделе в Краснодарском СИЗО, признан самоубийцей. И в возбуждении уголовного дела по статьям убийства либо доведения до самоубийства отказано. Родственники Пилипенко отказались и от услуг адвоката Владимира Чернобая, в прошлом тюремного врача, и ранее заявлявшего, что Пилипенко умер насильственной смертью. На теле погибшего обнаружены неглубокие порезы в области шеи, правого локтя и пальцевых фаланг, нанесенные станком для бритья. Непонятным остается, почему врач выбрал такие места для порезов, которые практически не могут обеспечить быструю кровопотерю. Непонятно также, почему наиболее глубокая рана на правом локте, тогда как покойный Пилипенко был правшой, и ему было бы удобнее резать левый локоть. Погиб Пилипенко в тюремном лазарете, куда попал из-за пневмонии, развившейся на второй день после пребывания в СИЗО. Этот трагический случай еще раз заставляет задуматься о состоянии мест заключения в России. В Англии зарегистрирована рекордная заболеваемость корью – 1049 случаев в этом году. Это самый высокий уровень за последние 13 лет. И объясняется он массовым отказом родителей от прививок против кори, паротита и краснухи. Эти отказы начали набирать силу в 1998 году, после того, как была озвучена гипотеза о связи этих прививок с развитием аутизма. И хотя данная гипотеза была вскоре убедительно опровергнута, ряд особенно недоверчивых родителей предпочли отказываться от прививок. В результате около 100 детей госпитализированы с осложнениями, а в школах Англии запускается программа дополнительной вакцинации. Согласно расчетам экспертов, если отказ от прививок продолжится, заболеваемость может вырасти до 30-100 тысяч случаев в год и сопровождаться смертью в каждом тысячном случае. Частный психиатр из штата Южная Каролина Майкл Митофер в очередной раз показал несомненный положительный эффект экстази в сочетании с психотерапией при лечении посттравматического стрессового расстройства – ПТСР. Разрешение на свой эксперимент ему пришлось добиваться около 5 лет. Экстази или МДМА относится к наркотикам и повсеместно запрещен. Тем не менее, на группе из 23 больных с ПТСР, 21 женщина жертвы изнасилования и двое мужчин, принимавших участие в боевых действиях в Ираке, было показано 92-процентное снижение тяжести психического заболевания по сравнению с контрольной группой. Не лишне напомнить, что Александр Шульгин, вторично открывший синтез МДМА в 1965 году, пропагандировал этот препарат именно как эффективное и перспективное средство в лечении депрессивных расстройств. В конце 20 века неоднократно предпринимались попытки найти место для МДМА в психиатрической практике, но каждый раз эксперименты свертывались из-за протестов общественности. Однако удалось доказать, что МДМА – препарат с относительно невысокой токсичностью. Один случай смерти, связанный с его употреблением, приходится в среднем на 100 тысяч приемов, что сравнимо с токсичностью оральных контрацептивов. Таким образом, экстази стал очередным примером того, как безответственное использование препарата, с одной стороны, и косность его законодательного восприятия, с другой, стали трудной преградой на пути потенциально эффективной методики лечения тяжелейших заболеваний.
Ольга Беклемищева познакомила нас с новостями медицины. Ну а вот какие интересные вещи в Саратове творятся. Покупаешь ребенку, школьнику тетрадку ученическую, а на обложке стихи напечатаны детские, посвященные депутату Госдумы от региона Вячеславу Володину. Вот так вот. Ну, естественно, случай этот не остался без внимания. Начато в Саратове расследование обстоятельств появления этих стихов. Ну, вот местное отделение «Единой России» сочло выпуск и распространение этих тетрадей политической провокацией. Подробнее об этом наш корреспондент в Саратове расскажет, Ольга Бакуткина.
Ученические тетради украшают трогательные детские стихи, посвященные депутату Государственной Думы от Саратовской области Вячеславу Володину. На внутренней стороне обложки напечатано объявление о проведении конкурса детских стихов «Верьте только делам». Указан и адрес, по которому следует отправлять стихи – общественная приемная «Единой России» в Москве. Авторы опубликованных стихов – ученики младших классов Озинского, Питерского районов. Это отдаленное левобережье, для которого активно работающий депутат Вячеслав Володин сделал действительно немало. Построены школы, дороги, в села проведен газ. Однако объявление конкурса детских стихов в честь «Единой России» местные единороссы восприняли как политическую провокацию. Вот как прокомментировала ситуацию по телефону председатель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Баталина.
История с школьными тетрадками, конечно, это чистой воды провокация. Есть основания полагать, что к авторам этой провокации могут относиться два саратовских лагеря. С одной стороны, это местные коммунисты во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, а с другой стороны, это местные олигархи, среди которых можно особо выделить Леонида Сидлихера.
Следует сказать, что впервые стихи о партии «Единая Россия» и Вячеславе Володине прозвучали из детских уст на августовском педсовете. Статья, в которой автор с недоумением рассказывал об этом факте, появилась в саратовской газете «Репортер», говорит редактор газеты Денис Есипов.
Трудно сказать, провокация это или кто-то просто перестарался, но я помню события трехмесячной давности, когда на саратовском городском педсовете на сцену вывели мальчик, который прочитал стихи «Благодарность за добрые дела партии «Единой России» и Вячеславу Викторовичу Володину». Партия восприняла это нормально. Здесь, мне кажется, скандал развился из-за того, что эти факты вышли на федеральный уровень. Сейчас просто будут искать крайнего, кого-то наказать, но ситуация, она какая была, так и остается.
Местное отделение КПРФ, опровергая свою причастность к выпуску тетради со стихотворными посвящениями Вячеславу Володину, также ссылается на августовский педсовет. Депутат городской думы, бизнесмен Леонид Фейтлихер, счел обвинение единороссов в свой адрес клеветой и намерен защищать свою честь в суде. Пока же в правоохранительные органы с заявлением обратилось местное отделение «Единой России». По факту распространения школьных тетрадей проводится расследование. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве без четверти 8. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на очередном съезде Коммунистической партии Российской Федерации лидером вновь избран Геннадий Зюганов. Город Северкурильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
И вновь пришла пора познакомиться с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Сегодня мы делаем это вместе с Михаилом Шевеленовым, ну, вернее, с его помощью. И вот снова Михаил рядом со мной в студии. Вам слово, коллега.
Доброе утро, коллега.
Еще раз доброе утро.
Газета под названием «Газета» подводит сегодня итоги главного трагического события прошедшей недели. Газета публикует окончательные данные о погибших в результате нападения на Мумбаи. 183 человека погибли, из них 22 иностранца. А в газете «Время новостей» эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов пытается проанализировать уже ближайшие последствия этого происшествия и связанный с ним визит президента Медведева в Индию. По сведениям Федора Лукьянова и газеты «Время новостей», Дмитрий Медведев станет первым государственным лидером, который посетит Индию после нападения террористов на Мумбаи. К другим публикациям в «Новой газете» полковник Вячеслав Измайлов, сотрудник «Новой газеты», рассматривает происшествие в Чечне на прошлой неделе, где одна за другой погибали женщины. По мнению обозревателя «Новой газеты», убийство родственников за аморальное поведение – не единственная версия. Он предполагает, что убитые женщины могли быть связаны с чеченским подпольем. В «Новой газете» для любителей суверенной демократии, конечно, публикация – это анализ выступления заместителя главы администрации президента Вячеслава Суркова на форуме 2020. Характерен заголовок этой публикации: «В России появился новый гегемон». Речь идет о том, что Вячеслав Сурков настаивал на том, что главное в стране – это средний класс. У этого среднего класса есть два лидера. Вы легко догадаетесь, кто это, а я вам помогу: президент Медведев и премьер Путин. И вот эти два лидера свой средний класс в обиду не дадут. Российская газета приводит статистику динамики цен на московскую недвижимость. По сведениям журналистов этого издания, сейчас сэкономить на покупке самой дешевой квартиры в Москве можно до 30 тысяч долларов. Они поставили этот эксперимент на себе. Московский комсомолец. Очередное письмо обозревателя московского комсомольца Александра Минкина. У него есть стабильный адресат. Никому Александр Минкин больше не пишет, кроме как президенту. Раньше писал президенту Путину, теперь президенту Медведеву. На этот раз речь идет о том, что Светлана Бахмина родила на прошедшей неделе ребенка. К счастью, и мать, и ребенок здоровы, но Александр Минкин напоминает президенту Медведеву о том, что этот ребенок, вопреки многочисленным просьбам общественности, родился в тюрьме. Газета «Новые известия» пишет о судьбе священника-сталиниста, который, напомню, на прошлой неделе это выяснилось, выставил в своем храме в Петербурге икону с изображением Сталина. Газета «Новые известия» следила за этим происшествием с самого начала и теперь пишет о том, что этот священник покинул свой пост.
Спасибо, Михаил. В следующем часе Михаил Шевелев продолжит знакомить нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Ну, а мы в заключении этого часа отправимся в Словакию. Ее отношения с соседней Венгрией сейчас переживают очередной кризис, о чем, ну, довольно много в последнее время писали мировые средства массовой информации. Эксперты называют разные причины возникновения данных вот напряженностей в отношениях, но вообще многие считают, что можно говорить об исторической и такой взаимной неприязни словацкого и венгерского народов, которые, естественно, веками живут по соседству. Вот об этом, о том, можно ли так говорить, нам расскажут сейчас корреспонденты в Братиславе Инна Земляная.
Когда-то на протяжении нескольких столетий нынешняя Словакия была составной частью огромного венгерского королевства и входила в так называемые земли короны святого Стефана. В 1918 году, после распада Австро-Венгрии, побежденной в Первой мировой войне, Словакия вошла в состав Первой Чехословацкой республики, а Венгрия же, как проигравшая войну держава, потеряла 70% своей территории. С тех пор в Словакии осталось очень много венгров, и есть мнение, что они до сих пор переживают гибель своей империи, то, что они превратились из бывших хозяев в национальное меньшинство. Периодически и словацкие, и венгерские политики в своих интересах начинают разыгрывать национальные карты, говорить о бывших или нынешних притеснениях по национальному признаку, как реальных, так и чаще всего вымышленных. Йозеф Шкултети и Эрдие Барбала – приятная молодая пара. Он словак, она венгерка. Вместе живут 8 месяцев. И хотя день свадьбы еще не назначен, планируют общее будущее, в котором есть место и карьере, и детям. Мы встретились вечером в Братиславе после курса венгерского языка. Желание выучить его у Йозефа возникло после знакомства с Барбалой. Однако пусть он расскажет сам. Надеюсь, что язык даст мне ключ к пониманию партнерши в различных ситуациях. Например, почему она на некоторые вещи реагирует так, а не иначе? Почему ее поведение такое, а не другое? Даже сложность венгерского языка не пугает молодого человека. Да, венгерский язык нелегкий, как, впрочем, каждый иностранный язык. Но все-таки он для меня сложнее русского. Это связано с тем, что венгерский язык принадлежит к иной группе языков, чем словацкий. Однако я уверен, что со временем осилю его. Барбала всячески поддерживает стремление своего друга. Я очень рада, что он начал изучать венгерский. У него выходит неплохо. Я уверена, что у него все получится, с моей поддержкой, конечно. Барбала принадлежит к 10% населения Словакии, относящих себя к венгерскому меньшинству. Прекрасно говорит по-словацки, несмотря на то, что выросла в чисто венгерской среде. На свои опасения, которые у нее возникали в начале ее знакомства с Йозефом, она теперь смотрит с улыбкой. Вначале я с Йозефом не хотела встречаться, потому что в нашем обществе отношения между словаками и венграми складываются не всегда удачно. Я хотела избежать влияния конфликтом на семью. Однако отношения с моим нынешним партнером очень хорошие, и я счастлива, что мои предубеждения не оправдались. Кстати, опасения были не только со стороны Барбалы, но и ее родителей. Моя мама также не видела для нас перспективы. Возникали вопросы типа: «А на каком языке будут разговаривать ваши дети? А как вы будете приспосабливаться друг к другу?» Но это все уже позади. По мнению Йозефа и Барбалы, многие словацко-венгерские конфликты, включая и последний, связанный с атакой словацкой полиции на венгерских болельщиков во время футбольного матча, надуманы. Причина и суть конфликта, по моему мнению, безосновательно раздуты. Я заметил, что если какое-то время словацко-венгерские отношения складываются дружелюбно, то достаточно незначительного недоразумения для того, чтобы потом возник скандал на высоком политическом уровне. Для кого это выгодно? Для обычных людей нет.
Я сам нигде не имела проблем.
У меня никогда не возникали разногласия с друзьями-словаками, даже во время обострения словацко-венгерских отношений. По-моему, эта проблема находится не на уровне обычных граждан двух стран, а на уровне политиков Словакии.
На нашей уровне власть, как обычные люди.
Молодые люди решили, что их дети будут знать два языка – словацкий и венгерский, считая их своими родными языками. Мы договорились, что материнским языком наших детей будет венгерский, но это не значит, что они не будут уметь говорить по-словацки. Я их буду обучать венгерскому языку, а мой партнер – словацкому. Они должны знать два языка и разбираться в двух культурах.
Узнал я обе два культуры, я бы просто видел.
Вопрос об особенностях национальных блюд привел Йозефа в состояние легкого возбуждения. Он отметил, что ему нравится не только словацкая, но и венгерская кухня. Очень-очень нравится. Венгерская кухня по сравнению со словацкой заметно острее. По-моему, на это повлиял национальный характер венгров. Они более темпераментные, динамичные. А может ли венгерская жена приготовить мужу-словаку типичные блюда словацкой кухни – галушки и пироги с овечьим соленым сыром? Конечно, если пан захочет, то все будет, что он потребует. У нас это без проблем, не то что в политике.
Это уже одна проблема.
Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Ну вот, это дружелюбная, скажем так, история и завершает первый час утреннего эфира нашей программы, утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну, естественно, впереди час следующий, не отключайтесь. Я напомню, что задаем мы вам сегодня вопрос, как, по вашему мнению, стоит бороться с распространением СПИДа. Кое-какие ответы уже я получил, даже стихи. Вот Сергей Митрофанов из Москвы написал такой стих: «Не играть с любовью в быт, получить рискуешь СПИД». Вот. Ну, тут смысл, не знаю, кто из вас понял, кто нет. Я, например, не понял, но неважно. Главное, стих он и есть стих. Я на всякий случай напомню, что телефон пейджинговой компании в Москве выглядит так: 660-1055, код Москвы 495, естественно. Ну и абонент Радио Свобода тоже, естественно. А можно еще смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер +7 903 743 2801. Итак, не отключайтесь, впереди еще один час нашей программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособоронэкспорт, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.